Дело и так непростое. Заведение было совсем крошечным, вписанным между двумя зданиями еще, наверное, в XIX веке. За длинной барной стойкой тянулась модель панорамы Манхэттена, выстроенная из бутылок. Официант усадил их в комнате на верхнем этаже с видом на внутренний дворик с кирпичными стенами и единственным выжившим деревом. Защищенное от ураганных ветров, оно до сих пор сохранило листья. Сейчас оно своим видом напоминало произведение китайского декоративного искусства. «Ну, как дела?» — спросила Шарлотт, когда им принесли напитки. Ларри поднял бокал белого вина, чокнулся с ней.
«Твои домовладельцы приводят всех к панике», —
проговорил Ларри, глядя на свой бокал.
«Хотя тебя это, похоже, не удивляет».
«Нет».
«Ты попросила свою подругу Амелию Блэк все это начать».
«Мы не настолько близко знакомы».
«Она кажется полной дурой», — сказал он.
«Нет, вовсе нет. Она довольно смышленая».
«Ты шутишь».
«У нее просто такой облачный образ, только и всего. Думаю, можно так объяснить. Вот ты слышал историю про Мэрилин Монро?»
«Нет».
«Один раз она шла по парк-авеню со Сьюзан Страсберг, и на них никто не обращал внимания. Тогда Мэрилин спросила, хочешь увидеть толпу почитателей? А потом вдруг изменила осанку и взгляд, и их сразу окружила толпа. С Амелией, наверное, то же самое».
«Не понимаю, как это устроено».
«Думаю, нам не стоит отвлекаться».
Он, слегка сутулив плечи, согласился. Его поза словно говорила, какая радость ужинать с бывшей. Шарлотт напомнила себе, что должна придержать язык. Это было очень тяжело. Пожалуй, то, чтобы встречаться со своим именитым Федексом при подобных обстоятельствах, было сродни садизму, но ей двигала более высокая цель. Об этом нельзя было забывать.
«Я только хочу сказать», — продолжила она, «что эта тщательно скрытая и, наверное, неосознанная смышленность Амелии сейчас не главное. Главное то, что банки находятся в ужасе. У них же кредитов в 50 раз больше, чем собственных средств, верно?»
Он кивнул.
«В этом нет ничего противозаконного».
«То есть они как крытые переходы, которые тянутся в самый космос и не имеют никакой опоры на дальних концах. А теперь по ним бьет ураган типа нашего Федора, и они качаются так, что вот-вот оторвутся и улетят прочь».
«Какой витиеватый образ», — заметил Ларри.
«И пользоваться этими переходами никто не хочет».
Он кивнул.
«Так и есть. Кризис доверия».
Она не смогла сдержать улыбки.
«Когда экономисты начинают говорить о доверии и о цене, всегда становится видно, что они в глубоком дерьме. Обычно-то для них фундаментальные факторы — это процентные ставки и стоимость золота. Но потом пузырь лопается, и фундаментальными факторами становятся доверие и цена. Как создать доверие, сохранить его, восстановить? И каков основной источник стоимости? Я читала историю, и я не сомневаюсь, что ты все это уже знаешь». «Помнишь, Бернанке пришлось признать, что правительство — это основной гарант стоимости, который спас банки при кризисе 2008-го?»
Ларри кивнул.
«Известный случай, да? Заставляющий даже задуматься о политэкономии, а то и о философии».
«Печально известный», — поправил он.
«И скандальный, повергающий в ужас любого экономиста, полное подавление рынка».
«Ну, насчет этого я не знаю. Мнение было таково, что стоимость устанавливает рынок, простым согласованием цены продавцам и покупателям, свободное принятие контракта, все такое».
«Но это всегда было бредом».
«Вот ты так говоришь, но что имеешь в виду?»
«Я имею в виду, что цены систематически занижаются, потому что покупатели и продавцы соглашаются наплевать на будущие поколения, лишь бы получить желаемое». Обо всем этом ей рассказал у себя в садах Джефф.
«Ладно, даже если это так, то что мы можем с этим поделать?»
«Для этого нужны моральные принципы. Принципы, благодаря которым можно будет установить цену».
«Угу. А еще чего?»
Она пристально посмотрела на него.
«Это ты сейчас стал таким циничным или всегда им был?»
«Это вопрос из разряда, ну, типа, ты уже перестал бить свою жену?»
«Ты бы не стал никого бить», — сказала Шарлотт. «Я это знаю. Более того, я знаю, что ты хороший человек, совсем не циничный, и поэтому я сейчас с тобой разговариваю. Мне, наверное, интересно, почему ты пытаешься казаться циничным, когда имеешь возможность сделать что-то хорошее. Ты что, боишься?»
«Чего?»
«Ну, вершить историю, наверное. Это стало бы большим шагом».
«Что стало бы?»
«То, о чем мы с тобой говорили, Ларри. Время пришло. Банки, крупные инвестиционные фирмы и хедж-фонды умоляют тебя снова их спасти. Они воображают себе 2008 и 2066. И почему бы им не воображать? Это происходит снова и снова. Они играют и проигрывают, не могут справиться сами, прибегают к тебе в слезах, угрожают падением мировой экономики и гигантской депрессией. Ты печатаешь деньги и выдаешь им напрямую. Они складывают их и пережидают бурю, дожидаются, пока другие запускают процесс, а потом начинают играть снова. Вот и сейчас они владеют 80% капитальных активов мира, покупают все правительства и законы, и ты сам много лет был частью этого. А сейчас они делают это опять. Поэтому и ожидают, должно быть, того же, что получали всегда».
«Потому что примеров обратного не существует», — предположил он, делая глоток и не сводя с нее глаз.
«Еще как существует. Депрессия 1930-х привела к серьезным структурным изменениям, и банки были посажены на поводок, богачи обложены безумными налогами, и все делалось ради народа».
«Тогда этому поспособствовала Вторая мировая война, насколько я помню».
«Она была позже, и да, поспособствовала, но структурные изменения в пользу людей вместо банков свершились еще до начала войны».
«Я об этом почитаю».
«Стоило бы. Ты узнаешь, что Федрезерв управлял банками, а налог на годовой доход свыше 400 тысяч долларов вырос до 90%.
«В самом деле?»
«91%. Тогда богатых не любили. Из-за Второй мировой они не были в почете. И сделал это президент-республиканец».
«Даже не верится».
«Не верится. Но ты включи воображение».
«Ты мне его и так включаешь».
«Рада помочь. И вообще, даже в 2008-м национализировали General Motors. И могли бы также национализировать банки, сделав это условием выдачи им около 15 триллионов долларов. Но не сделали этого, потому что сами были банкирами и ссыкунами, хотя могли. А сейчас ты это можешь».
«Что ты имеешь в виду под национализацией? Я даже не понимаю, о чем ты».
«Все ты понимаешь. Я не понимаю, но ты понимаешь. Так и сам расскажи мне, что это значит. Все, что знаю я, это то, что ты защищаешь вкладчиков. И я полагаю, что банки всю свою прибыль будут отдавать правительству, чтобы вернуть то, что у него одолжили. То есть станут как бы федеральными кредитными союзами».
«Зачем тогда кому-либо вообще понадобилось работать в банках?»
«Чтобы получать зарплату. И хорошую зарплату, но не более того, как и все прочие».
«А зачем акционерам инвестировать в банки?»
«Затем же, зачем они скупают государственные краткосрочные облигации? Ради безопасности. Это вложение в безопасность».
«Я себе этого даже не представляю».
«Твой недостаток воображения не очень хорошая черта при занятии политикой».
Ларри покачал головой. «Ну, не знаю. А почему они должны с этим согласиться?»
«Потому что если не согласятся, то прогорят. Ты делаешь предложение крупнейшему банку или крупнейшему из тех, у кого совсем плохи дела, тому, который должен первым обанкротиться. Берешь его в тиски, он принимает предложение, иначе ты позволяешь ему обанкротиться в пример остальным. Так что, как ни крути, получится как надо. Если банк не согласится, он погибает, а ты переходишь к следующему в очереди и говоришь: хотите уйти на дно, как Ситибанк, или хотите жить?» Примечание. Крупнейший международный банк, основанный в Нью-Йорке в 1812 году. Он рассмеялся.
«Это бы точно привлекло их внимание».
«Ну, конечно. А ты все равно печатаешь деньги, чтобы их спасти, так чего тебе переживать? Для тебя это просто количественное смягчение».
«Инфляция», — сказал он. Ее не избежать.
Как бы не так. Ладно, не делай вид, будто теория здесь работает. К тому же небольшая инфляция тебе самому нужна ради экономической безопасности. Разве нет?